Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Полина Митрофанова. 16 октября 1853 года над русской землей разразилась страшная гроза. Ни из туч небесных грянул гром, ни ливень затопил родные поля и нивы, ни молния сразила десятки тысяч людей. На русскую землю напал неприятель, и началась война. 349 дней грудью отстаивали родную твердыню Севастополь герои-защитники. Здесь их полегло за 11 месяцев более 100 тысяч. Старики, молодые, богатые, бедняки покидали во время Крымской войны дома, семьи и шли в Севастополь на тяжкие труды и лишения, почти на верную смерть. Женщины, богатые, знатные, изнеженные и простые, бедные крестьянки, уходили на войну сестрами милосердия, являя свой высокий подвиг христианской любви и самоотвержения. О многих героях Севастополя рассказывает книга детской писательницы Клавдии Владимировны Лукашевич «Оборона Севастополя и его славные защитники». Книга вышла в свет в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и заняла свое место на нашей книжной полке. Эта военно-историческая книга несколько необычная для церковного издательства, вполне соответствует ему по духу. Оборона Севастополя, характеры его героев, то, как автор описывает события, происходившие в России более чем полтора века назад, вызывают у каждого человека чувство причастности к великой православной державе, ее священнослужителям, ее воинству, всему тому, что происходит на войне, о которой современным читателям, особенно людям молодым, мало что известно. Этот пробел в какой-то мере восполняет данная книга, впервые увидевшая свет в начале прошлого века. Текст снабжен подстрочными пояснениями малоизвестных терминов, названий и понятий. Редакция посчитала возможным предварить книгу неким вступлением, составленным по архивным материалам, современным публикациям, посвященным эпохе Николая I, Крымской кампании и ее итогам. К этому вступлению мы сейчас и обратимся. Как отмечают издатели, к событиям 1853-1856 годов, ставшим поворотными в истории России, западные историографы применили термин «Восточная война». Академик Евгений Викторович Тарле, говоря о приблизительности подобного определения, вместе с тем очерчивает масштабы разразившегося в тот период конфликта. «Для нас ни Балтийское море, ни Дунай вовсе не восток, а запад. Таврический полуостров не восток, а юг. Белое море не восток, а север. Поэтому под углом зрения русской географии название «Восточная война» очень неточное, равно как и наименование «Крымская» не объемлет все театры военных действий, но лишь справедливо указывает, что в Тавриде происходили наиболее важные события той эпохи, той очередной попытки уже в новое время расчленения России, задуманного в Европе. Причин развязать войну было достаточно. Это и соперничество за влияние на Балканах, Черноморском побережье, Ближнем Востоке, Закавказье. Не последнюю роль играла и традиционная неприязнь либеральной Европы к варварской, усилившейся при Николае I свою государственную мощь, России. Поводом для столкновения послужил спор о палестинских святынях. В 1852 году султан передал контроль над ними католическому епископу, таким образом удовлетворив притязания Наполеона III и лишив православных греков владения ключами от храма Воскресения Господня. Николай I, справедливо считавший, что Россия должна быть покровительницей славян и православных подданных султана, направил в Стамбул посольство во главе с князем Александром Сергеевичем Меншиковым. Переговоры не имели успеха. В июне 1853 года российский император повелел занять Дунайские княжества, Молдавию и Валахию, не начиная действий, а лишь для вразумления султана в том, что за святое право и обязанность царей русских защищать православие и святую церковь мы не усомнимся при крайности обнажить меч. Турция не пошла на уступки, и в октябре начались военные действия. Английские и французские эскадры вошли в Черноморские проливы, демонстрируя поддержку султану. Таким образом, русско-турецкий конфликт очень скоро перерос в войну Великобритании, Франции, Турции и Сардинии, часть нынешней Италии, против России. Каждое из этих государств совершило грех предательства, так как все они в недавнем прошлом были обязаны России как оплоту стабильности, как последней надежде на выручку. Россия таковой и являлась, когда в 1848-49 годах Европу потрясали революционные бури. Надо ли говорить, насколько ошеломило Николая I коварство просвещенных когда-то признательных ему за помощь европейских правителей. Но ничего не поделаешь, на войне как на войне. И император российский стал в истинном смысле вдохновителем русского воинства. После поражения под Альмой на начальных этапах кампании, даже после поражения, он великодушно пишет главнокомандующему князю Меньшикову: «Благодарю всех за усердие. Скажи нашим молодцам-морякам, что я на них надеюсь на суше, как и на море. Никому не унывать, помнить, что мы, русские, защищаем родной край и веру нашу». Через несколько дней он снова по-отечески успокаивает своих подданных. «Не унывать никому, повторяю я, мы те же русские, которые отстояли Россию в 1812 году». Во время Крымской кампании особое напряжение, можно сказать, сосредоточенность потребовалась не только от императора, воинства, ратников-ополченцев, но и от архипастырей. Что до рядовых священнослужителей, то в письме к жене офицера-севастополец Чебышев говорит: «Здесь есть славные священники и монахи, которые во время бомбардировок ходят с крестом, а после каждой бомбардировки на своем бастионе служат молебен и панихиды. Вообще все сделались набожнее». В записках военного писателя Петра Кононовича Минькова, современника тех событий, читаем: «Дивен русский солдат. На битву кровавую идет он беззаботно, как на пир веселый. Смиренно принимает он все, что уготовано ему волей Божьей, и к смерти относится, как к чему-то само собой разумеющемуся. Надевает перед атакой чистую рубаху, отказывается от чарки спиртного, потому как предстать пред Господом на веселе негоже православному». Если говорить об отцах-командирах, то в книге подробно и эмоционально рассказано об офицерах-армейцах, снискавших любовь среди рядовых бойцов. Это и бесстрашные, презирающие всякую опасность, но при этом нежно заботящиеся о своих солдатах Владимир Иванович Истомин. Из адмиралов это и Владимир Алексеевич Корнилов, и любимец Черноморского флота Павел Степанович Нахимов, вожатый моряков к славе, утешители в горестях и бедствиях, как отзываются о нем его подчиненные. Из генералов это и Васильчиков, и Хрулев, и Татлебин. Прямо противоположные мнения бытовали среди севастопольцев о главнокомандующем морскими и сухопутными силами князе Меньшикове. На бастионах Севастополя, который стал, по словам поэта, чудотворной крепостью, погибли и Нахимов, и Корнилов, и Истомин вместе с тысячами рядовых безвестных бойцов. Город держался только благодаря их стойкости и мужеству, благодаря геройству тех, чьи имена остались в истории. Это матрос Кошка и хирург Пирогов, сестра милосердия Даша Севастопольская и великая княгиня Елена Павловна. И многих других – крестьян, купцов, ремесленников, простых жителей славного Севастополя. О них и рассказывает настоящая книга. «Поди там ниц, место бо сие свято есть», – сказал в 1855 году знаменитый проповедник святитель Иннокентий Херсонский, посетив осажденный Севастополь. «Каждый, любящий свое отечество, должен знать имена тех, кто обогрел эту землю своей кровью. В этом может помочь и настоящая книга выдающейся детской писательницы Клавдии Владимировны Лукашевич. Посвященная внукам героев-севастопольцев, она рассказывает о героической обороне Севастополя в Крымскую войну 1853-56 годов. В книге приведены интересные факты не только боевой, но и повседневной жизни защитников города. Познавательно, интересно и доступным языком описаны прекрасные образы мужественных героев – адмиралов, офицеров, солдат, матросов, священнослужителей, хирургов, сестер милосердия и простых жителей Севастополя. Всех тех, кто душу свою положил за други своя. Дорогие друзья, наша передача на этом подходит к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я с вами прощаюсь и желаю вам приятного чтения.